Kuboradio.com.
Добрый вечер, друзья, добрый вечер. В эфире, как обычно, передача «Мобила». Я ведущий Константин. Наша сегодняшняя передача о сотовых телефонах и не только. И, ну, давайте я быстренько объявлю, кто сегодня со мной в студии. А со мной в студии сегодня барабанщик Леонид. Здравствуйте, барабанщик Леонид.
Всем физкульт привет.
Барабанщик Леонид пришел к нам на нашу сегодняшнюю передачу. Вот. А также сегодня в нашей сегодняшней передаче Александр. Здравствуйте, Александр.
Который да. Приполз.
Приполз. Если вечер, то добрый вечер. Если день, то добрый день.
Короче, доброго времени суток от Александра всем. Вот. А также в нашей студии сегодня Андрей Ку, муз-директор нашей нашей всей радиостанции.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, Андрей Ку. Ну что ж, друзья, идем к новостям, так сказать. Компания Apple отчиталась о рекордных продажах телефона iPhone. Как всегда, начинаем с позитивчика о компании Apple. В финансовом отчете, обнародованном Apple во вторник, 24 апреля, сообщается, что в январе-марте этого года, первый календарный квартал, компании удалось продать более 35 миллионов телефонов iPhone, почти в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. То есть 35 миллионов кому-то новых iPhone
было продано.
Втюхали, да.
Такое впечатление, что наша передача превращается в еженедельную статистику продаж компании Apple.
Не, ну, ребята, конечно, молодцы. 35 миллионов телефонов — это вам не хухры-мухры, и не мухры-мухры, а другие какие-то вообще непонятные вещи. Но, что характерно, статистика по iPad и по Macintosh, по компьютерам, которые они продают, упала. То есть ожидалось, что они продадут намного больше iPad и намного больше Macintosh.
А это статистика по Америке или по миру вообще?
По миру, да. 35 миллионов айфонов только в Америке, это, я извиняюсь, у каждого десятого iPhone.
Ну, судя по тому, как люди ходят по улице, примерно так оно и есть.
Не, ну вы не забывайте, что мы сейчас находимся в более-менее цивилизованной и в более-менее обеспеченной части Америки. То есть если мы, как говорится, копнем поглубже, где у людей и лошадки, и трактора, я думаю, что айфонов у них там нет. Мне так кажется, по крайней мере.
Может быть.
Ну, хотя бы не в таких количествах.
Ну да, в принципе.
Вы, кстати, приценивали, сколько стоит хороший трактор или лошадка?
Нет.
Нет, ну тут дело не только в лошадках, дело еще в вышках. Чтобы иметь смартфон, хорошо бы иметь еще какую-то связь, интернет и прочее.
Желательно иметь не несколько вышек вокруг вас, потому что айфоны очень характерно жрут очень много трафика, и одной вышкой вы просто можете...
Не, ну я думаю, они просто очень по миру завоевывают новые рынки.
Потому что... Хорошо, вот в России, допустим, достаточно новый рынок. А какие еще новые рынки там могут быть? Я не знаю, Китай?
Китай, да, например, Индия.
Ну, хотя в Индии народу много, там так или иначе есть какой-то небольшой рынок сбыта.
Ну да, там хотя бы 1% продаж и...
Да.
Ну и хой.
Статистика поднимется сразу.
Вот. Ну что ж, друзья, давайте не будем радоваться успехам компании Apple, хотя скажу о том, что последние, по-моему, две недели акции компании Apple теряли в цене, по-моему, потеряли они что-то около 7%, и эти же 7% они набрали вот за один буквально день после опубликования этой новости, то есть обратно к $600 за акцию вернулись. Так что, ребят, если вы потеряли надежду, вкладывая деньги в компанию Apple, покупайте акции компании Apple.
Покупайте компанию Apple, да, это только вы правильно сейчас сказали.
Потом к нам с претензиями, только желательно не приходить.
Да-да.
Этот совет не является руководством к инвестиции.
Да-да. Друзья, давайте двигаться в следующую новость. Следующая новость у меня такая. Заработало облачное хранилище Google Drive. Компания Google очень долго сообщали, что они рано или поздно запустят такой сервер.
А что значит облачное хранилище?
Ну, никто не понимает, для чего это такое.
И где это?
Нет, но для это чего просто, это более-менее понятно. А вот где, это уже другой вопрос.
Везде.
О, окей. То есть это тупо хранилище для там какой-то информации вашей, для фондов.
Ну, вот, Андрейка, у вас есть сервис Dropbox, который вы знаете. Вот Google решил, что...
Так, вот Google Drive ничем не отличается, вот и все.
Только что есть доступ у одного человека к этому всему, да?
Почему у одного? Нет, ну у вас есть то же самое. Идея вся та же самая, да. Но как бы это делает компания Google.
И вообще вот прелесть вот этого Dropbox, это то, что вы можете сразу подключить там кучу человек к этому определенному Dropbox, складывать туда файлы, и сразу у многих людей на многих устройствах появляется возможность доступа к этой информации.
То есть здесь примерно то же самое. Если вы пользуетесь сервисом Google Docs, я знаю, что вы все-таки пользуетесь этим сервисом.
Есть грешок, да.
Вот. Что получается, вместо того, чтобы запустить совершенно новый сервис, они запустили вот этот Google Drive как приложение к Google Docs. То есть теперь помимо хранилища
документов
вы можете хранить там любые другие файлы.
Да.
И точно таким же образом, как вы делитесь документами Google Docs с другими,
точно так?
Можете делиться. То есть
определенными файлами или вообще общим доступом к этому всему?
Либо определенными файлами, либо директории.
Но директориями. А смысл...
То есть то же самое, в принципе, как Dropbox, только
вот
к этому еще...
Мне интересно, смысл вообще запускать абсолютно идентичные серверы, но, может, они чем-то отличаются? И есть ли шанс, что один поглотит другой? И пытаются ли они запустить именно как альтернативу вот этому Dropbox'у, потому что он по каким-то причинам их устраивает?
Дело в том, что они не единственные. То есть, например, Google опередил... опередили Microsoft со своим SkyDrive'ом. Кроме этого, есть Box.net, есть... У Амазона.
Да, есть целая куча разных сервисов.
Это не единственный конкурент Dropbox. Поэтому это,
в принципе... Не, я имею в виду, что оба сервиса предоставляются одной компании.
Не-не-не-не-не, Dropbox не принадлежит Google.
Не принадлежит Google.
Нет, это разные компании. Но и, в принципе, они... Хотел сказать...
А мне казалось, я извиняюсь тогда. Прошу прощения, дорогие радиослушатели.
Нет, они внутри себя не конкурируют друг с другом.
Я понял.
Вот.
Тогда я понял логику Google. Да,
в принципе, деньги они зарабатывают на чем? На рекламе и на продаже вам большего размера. То есть, если за бесплатно вы можете получить 5 гигабайт места. Если вы хотите 25 гигабайт, это $2.5 вам обойдется.
В месяц.
В месяц.
Что, в принципе, довольно-таки неплохо по сравнению даже с тем же Dropbox и другими конкурентами.
Вот. И одно из главных достоинств компании вот этого сервиса Google Drive, как он называется, возможность поиска... Я не знаю, я, например, обожаю пользоваться поиском Google, например, в своей почте, потому что
да,
ищет
да, очень
удобно. Точно так же вы сможете пользоваться этим поиском в ваших документах.
То есть фактически это все интегрировано сразу в поиск Google, и вы можете искать все свои вещи?
Да-да-да, они заводят все ваши личные данные в свою базу данных, и теперь все... И теперь о вас знают еще больше, чем знали прежде.
Не, ну фактически...
Не только ваш адрес,
о каких личных данных сейчас идет речь, если мы разговариваем о просто каком-то веб...
Я думаю, что о названиях файлов.
Я так подозреваю, что они будут, в принципе, читать текст внутри файлов тоже, по крайней мере, форматы, которые не будут зашифрованы.
Ну, и из того, что я видел, они смотрят на копирайт, помимо всего прочего. Если вы что-то положите такое, кому что принадлежит другому, типа MP3, они это удаляют.
Ух ты, как интересно.
Ух ты.
Кто это делает?
Друзья, остаемся на Dropbox?
Dropbox этого не делает. Да. Это я точно вам могу сказать, Dropbox этого пока не делает.
Вот. Друзья, давайте двигаться дальше. Сегодня с нами нет Дмитрия Пуха, который нас обычно пугает новостями из мира, так скажем, нелицеприятной стороны
компьютеров. В очередной раз, куда делся Дмитрий Пух?
Дмитрий Пух сегодня...
Работает.
Мы его уволили на сегодня, потому что он...
Сказал всем, что уехал в командировку в Вегас, но мы что-то засомневались сильно в этом.
То есть командировку...
Нет, то, что он в Вегас уехал, да. Это мы точно знаем. А вот слово «командировка в Вегас», она звучит, по крайней мере, странно.
Ну что ж, друзья, такая вот новость. Компания Firefox, компания Mozilla, которая разрабатывает браузер Firefox, отнимет у сайтов значки. Когда вы заходите на веб-сайт, у вас в самом начале адресной строки появляется такая маленькая картинка с изображением. Иконка, правильно.
Там написано «ГТО».
Почему «ГТО»?
Ну, значок.
А.
Готов к трудовой обороне.
Логика. Прослеживайте логику.
Мне почему-то другая аббревиатура послышалась. Ну ладно, друзья, движемся дальше.
GTA, вы это имели в виду?
Не, я не буду в эфире говорить, какая аббревиатура мне послышалась. Ну, так или иначе, они убрали эти значки. И почему? Потому что некоторые, так скажем, нехорошие люди рисовали значки с изображением замка. И неопытные люди думали, что это зашифрованный веб-сайт, смело туда выходили, писали свои номера своих кредитных карт, вот тут-то и оно. Они все эти номера, конечно, сохраняли, и рано или поздно вы узнавали, что вас купили куда-то там билет из Китая в Тайвань за ваши деньги.
На какого-то Иванова Юаня Петровича,
да? Ну, да, так или иначе. То есть, с одной стороны, эти значки... Это, конечно, удобно. Например, вот я сейчас смотрю на браузер, в котором открыто огромное количество вкладок, и по значкам можно определить приблизительно, какой веб-сайт открыт. Но, с другой стороны, как бы, я не знаю, это смертельно это или нет вообще, как бы, время покажет.
Я думаю, что тем людям, которые вводят свои кредитные карты на непонятные веб-сайты, то, что убрали значки, не поможет.
Не поможет. То есть вы думаете, что останется все-таки...
Да, процент идиотов от этого не поменяется.
Ну что ж, вот так вот жестоко сейчас Александр. И даже не пошутил самое смешное. Да, самое печальное, что не пошутил, это суровая правда. Друзья, и говоря о идиотах, вот следующая новость.
У вас есть новость про Александра?
Константин, почему вы на меня смотрите?
Друзья, а следующая новость для счастливых или несчастных обладателей компьютеров Macintosh, про который мы говорили совсем недавно. Оказывается, что на каждом пятом компьютере есть какой-то вирус, который не причиняет никакого вреда, потому что этот вирус написан под Windows, не под Mac.
Вот, ну, в принципе, как программист в прошлом, я могу вам сказать, что не важно, где вирус написан, важно, для какой операционной системы он предназначен.
Не, ну, имеется в виду, что как рекламируется и как все уверены, что Mac OS, так называемая, она довольно неуязвима для вирусов и, в принципе, очень безопасно иметь у себя персональный компьютер под управлением Mac OS. И что, как я для себя извлек из этой новости, Константин пытается сказать, что все-таки вирусы-то, они там стоят. Единственное, что вирусы, написанные под совсем другую операционную систему, не действуют...
Хочу уточнить, для другой операционной системы.
Ну хорошо, для другой операционной системы они не совершают никаких пока вредоносных там действий, но сам факт их нахождения на компьютере, это говорит о многом уже.
И самое,
они все равно могут являться носителем этого...
Друзья, ключевое слово вот всей этой риторики, которую сейчас Андрейку произнес, ключевое слово «пока», потому что сейчас появляются компьютеры Macintosh, в которых есть две операционные системы, есть macOS и есть Windows, и вирусы, которые у вас находятся на жестком диске, они, например, не губительны для операционной системы Apple, но совершенно легко могут поразить
но операционную систему. Они не губительны, Windows, потому что это как тот неуловимый Джо.
Потому что никому не нужен?
Никому не нужен, да.
Не, ну, дело в том, что все-таки позиционируется именно macOS как самое защищенное и безопасное, то, что там ничего нельзя поставить. А вот исходя из всего вышеусказанного, вышеуслышанного, мы понимаем, что поставить-то все-таки можно.
Да, что...
Другой факт, что пока людям, пока, опять же, нету такой бешеной надобности из-за малого количества этих компьютеров под управлением macOS, и пользуются ими, в принципе, там не просто какие-то пользователи, откуда можно накачать бешеное количество кредитных карт там, или еще чего-то.
Ну, Андрейку, мы в прошлых передачах говорили, что есть вирусы, которые написаны под Macintosh, и как бы поскольку люди уверены, вот как бы у них есть вот эта ложная уверенность, что все-таки никаких вирусов у них не будет, они никаких шагов не предпринимают, чтобы их устранить. То есть вот то, что вирусы появились, это была огромная новость, которая прошла практически по всем ТВ-каналам. Но, как бы, как мы выяснили из предыдущей передачи, очень много людей это как-то не приняли к сведению, либо пропустили мимо ушей, либо вообще не обратили на это внимания. Вот, так что, друзья, неубиваемый компьютер, он тот, который у вас в сейфе не включен и вообще отключен от интернета. То есть вот с ним можно поверить, что с ним ничего не случится, пока вы его не включите и не подключите к интернету. В остальных же случаях я бы, как говорится, лишний раз провериться.
Ну, не, ну есть вариант еще просто иметь компьютер без CD-ROM, без каких-то внешних носителей,
да,
не подключенный к интернету, и не трогать его, но он будет включен, в принципе.
И ничего на нем не делать.
Ну да, как только начинаешь делать, так сразу начинается все.
Сразу начинается. Друзья, давайте двигаться к следующей новости. Следующая новость у меня радостная для счастливых обладателей телефонов компании Sprint. Компания Sprint единственная на данный момент компания, которая предлагает неограниченный интернет, и они пообещали, что этот неограниченный интернет останется как минимум до того, как они выпустят следующий iPhone. Так что,
ага.
То есть iPhone 5 или какой он по счету там уже будет. А компания Sprint пообещала, что они не будут забирать неограниченный интернет. Как бы есть у остальных компаний есть какие-то ограничения. Компания AT&T, компания Verizon, они вам дают 2 гигабайта. Как, по-моему, минимальный план 2 гигабайта. Компания T-Mobile обещает не ограничивать интернет, но они его тормозят, так скажем. То есть, если вы переходите определенную границу, у вас интернет с 4G быстренько включается на 3G, на 2G, и, короче, на 2G вы делать ничего не сможете.
И фактически вы можете в минус уйти, в принципе, в какой-то момент, да?
Минус 1G. То есть, это когда вы им деньги платите за то, что у вас есть интернет, наверное. Я не знаю, у меня такие вот новости.
А вот мне интересно, например, если даже вдруг они там введут какие-то ограничения, там, люди, которые подписывают контракт, будет ли это на них распространяться или нет?
Люди, которые уже подписали контракт на неограниченный интернет, на них это распространяться не будет. Люди, которые подписывают контракт после того, как компания Sprint приняла какие-то там изменения, так, у них будет возможность либо подписывать контракт, либо не подписывать контракт.
Окей.
Соответственно, подписывать уже на новых условиях.
Ответ исчерпывающий. Спасибо большое.
Пожалуйста. Друзья, давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу. Вернемся к вам буквально через 5 минут. Оставайтесь с нами. Мы передача «Мобил». Вернемся к вам через 5 минут.
Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Реклама на Руборадио. Суета городской жизни, стресс корпоративной гонки, серый налет бытовухи, непрерывное напряжение нервной системы. Остановись, вернись к истокам. С 1 по 3 июня на ложе первобытной природы вкупе с рекой, бассейном и финской сантехникой тебя ожидают 2 электрических концерта, зажигательные джемы, олимпиады, ярмарка, драм-серкл и классная незабываемая тусовка до утра. Эхо 2012. Вернись к своим истокам. Информация на www.russianrock.net.
Дмитрий Фрэнклах, лучший финансовый консультант в Бостоне, представляющий самую престижную в Америке компанию New York Life. Если вы думаете о покупке дома, свадьбе, рождении ребенка или разводе, обратитесь к Дмитрию за советом. Он поможет вам сохранить и приумножить ваш капитал. Звоните по телефону 617-823-6865.
Ruboradio.com.
И вновь мы вернулись в студию. Передача «Мобила», передача о сотовых телефонах и не только. Мы возвращаемся к нашим новостям. Друзья, у меня вот такая новость, раз уж мы заговорили о компании Sprint. Компания Sprint опубликовала данные о первой четверти, о первой финансовой четверти. То есть были прогнозы то, что компания потеряет деньги и потеряет покупателей. А прогнозы оправдались, так сказать, наполовину. Компания потеряла $863 миллиона. Что, с одной стороны, плохо, с другой стороны, намного лучше, чем они в четвертой четверти прошлого года они потеряли почти $1.5 миллиарда. Вот. Но компания приобрела 263 тысячи новых покупателей.
Что значит потеряли? Не заработали, в смысле, вы это имеете в виду?
Ну, нет, они именно потеряли. То есть они, компания же выкупает... Все это связано с... Опять же, мы возвращаемся про компанию Apple. Все это связано с новыми айфонами, которые компания выкупает по... огромной цене, а потом продает по уменьшенной. И как бы за счет этого компания, в принципе, то есть ожидала, что компания потеряет от 22 тысяч до 125 тысяч покупателей за этот промежуток времени. Но они какое-то вот, видите, они положительное сальдо приобрели, но потеряли при этом деньги. Вот, то есть не все спокойно на Восточном фронте, но тем не менее радует, что компания Sprint как-то развивается, потому что компания Sprint является одной из четырех крупнейших, и они под развитие этой компании, как говорится, разжигает вот это соревнование между компаниями. Иначе какой смысл компаниям соревноваться между собой, предлагать им какие-то новые продукты или низкие цены, если все...
Но оно фактически подстегивает все-таки Verizon, мне кажется. Учитывая тот факт, что они обе не являются GSM-операторами. Скажем, T-Mobile и AT&T, они соревнуются более между собой именно как GSM-операторы.
Ну,
по здесь... поводу именно девайсов и всего остального.
Здесь тяжело сказать, потому что сейчас появляется огромное количество устройств, которые работают и по той, и другой сети. Например, новые айфоны, которые работают и под сетями GSM, и под
да,
сетями
CDMA. Да, кстати, вот Sprint, я знаю, запустил Motorola какую-то новую там девайс, который работает и под сетями GSM, и под сетями CDMA.
То есть эта разница размывается, во-первых. Во-вторых, сейчас все компании заинтересованы в развитии сетей четвертого поколения, и все эти сети четвертого поколения работают под одной технологией, которая называется LTE.
Да, они все равно по-разному немножко работают.
Разные частоты, но как да. это как у GSM несколько разных частот, то есть когда-то надо было покупать tri-band или quad-band телефоны, да, чтобы да, они да. работали на всех частотах. Но тем не менее, разница между этими технологиями и частотами минимальная. Ну и компания Sprint и наравне с компанией Verizon, AT&T и T-Mobile, вот они соревнуются между собой. На самом деле, Андрей, я вам скажу, что компания Verizon больше соревнуется с компанией AT&T просто по размеру. То есть они две компании, которые и по финансовому обороту, и по количеству покупателей ближе друг к другу. На третьем месте компания Sprint и на четвертом месте компания T-Mobile. То есть вот Sprint более соревнуется с T-Mobile.
Ну, мне кажется, что Verizon просто давно забил, ни с кем особо не соревнуется.
Не, ну, это кажется так.
Тут, знаете, здесь, с одной стороны, как бы этого не видно, с другой стороны, компания вкладывает огромные деньги в развитие сети. Компания Verizon, например, открыла сети четвертого поколения на почти 2 года раньше, чем компания AT&T, то есть огромные деньги в это вкладываются, то есть за счет этого привлекаются новые клиенты. То есть сейчас... Когда говорят, что вот новые сети четвертого поколения, как бы я на них смотрю как с небольшой усмешкой, да, потому что телефоны, которые работают под этими сетями, у меня уже были полтора года назад. То есть не такие новые. Ну, как говорится, флагом в руки. Интересно будет посмотреть это. Сейчас, на самом деле, сотовый рынок как бы достиг своего предела в сфере телефонов, потому что людям уже... У всех есть телефон, у некоторых даже больше, чем один. То есть,
да.
В основном это просто как бы миграция людей с одного провайдера на другой, либо вот на что делают ставку практически все операторы, именно вот устройство...
На новые, более быстрые сети.
Не совсем. Они делают ставку на устройство, которое работает под сетями четвертого поколения, но не являются телефонами. То есть есть устройство, так называемое устройство телеметрии, которое, допустим, вы можете опускать в контейнеры, которые вы отсылаете. Эти устройства говорят вам температуру, влажность воздуха, то есть вы можете за этим следить.
Так? В принципе, я видел, Verizon продает еще просто такие 4G, как они, раутеры, которые можно подключить прямо к 4G нетворку и отказаться от там своих...
Персональный хотспот.
Да. Но это все-таки ближе к вот... Так сказать,
но это не персональный хотспот, это именно раутер, который подключается к вашему лэптопу, и вы носите, у вас всегда компьютер...
Это персональный хотспот, это так.
Нет, его
есть.
Можно использовать дома, никуда не носить, просто отказаться от своего, там, скажем, Verizon Fire, а перейти на вот этот Verizon 4G
LTE. Да, единственная проблема у этих маленьких устройств, то, что у них ограниченный доступ в интернет. То есть, например, я не смогу пользоваться таким устройством, потому что я скачиваю огромное количество фильмов, передач и...
И слушает Руба-радио.
Само собой, все легально. Все легально, обязательно. Слушаю Руба-радио, поэтому мне, например, тяжело уложиться.
Да, ну понятно, терабайт в месяц в них не пролезет.
Нет, они...
Пролезет там до 4 гигабайта какие-нибудь или 2.
Ну, понимаете, терабайт пролезет, но с этим терабайтом вам придет такая замечательная коробочка, в которой будет счет на несколько сотен страниц.
У меня был интересный случай, когда... Я еще был клиентом компании AT&T и использовал мобильный интернет сетей третьего поколения, четвертых еще тогда и не придумали. И по какой-то причине какой-то работник в компании AT&T решил, что мне, ну, не нужен мне вот этот вот пакет с интернетом безлимитным на моем счету, и отключил его. Но я продолжал пользоваться интернетом и в конце месяца пришел счет на $2154.
Нехило.
За интернет, вот так вот. Вместо там 60, которые должен был прийти.
Вот, поэтому, друзья, конечно, эти устройства... Ну, опять же, вот те устройства, про которые вы сейчас говорите, они более рассчитаны на массовое потребление. То есть есть люди, которые, вот как вы говорите, Александр, которые заменяют ими домашний интернет.
Не, я к тому, что есть куда двигаться вперед. Да,
конечно, но сейчас большой, как говорится, рывок идет вот в устройства, которые не являются... ни телефонами, ни вот как бы не рассчитаны на получение интернета, вот как вот мобильный раутер, а именно устройство, которое посылает информацию напрямую. То есть, допустим, представьте, если у вас кардиосимулятор в сердце, который сообщает информацию там, о заряде батареи, о работе вот через сети четвертого поколения.
Обратная связь есть с кардиосимулятором? Да вот, например, какие-нибудь хакеры в Китае решили поиграться с ритмом вашего сердца.
Ну, в принципе, теоретически, если есть такая это, то возможно. А у меня вот такой вот вопрос, Константин, я не знаю, если есть у вас информация по этому поводу. Вы, наверное, слышали по-моему, компания Chrysler запустила в своих автомобилях, установила такую систему, которая там автоматически соединяется, вызывает там emergency службы всякие.
Это компания GM, и называется Service OnStar.
Да, что-то такое, да. То есть General Motors. Это как-то связано с мобильными операторами?
Да, насколько я знаю, это... Они используют как провайдеры Verizon.
Да,
по крайней
да.
мере, долгое время так было.
То есть,
развиваются ли вообще компании какие-то в этом направлении? Хотят ли они что-то делать?
Да. Ими развиваются в этом направлении. Вот, опять же, мы говорим сейчас об устройстве, которое мы более-менее привыкли. Вы нажали кнопку, и вас связались с оператором. А представьте, если ваша машина просто сообщает обо всех поломках или там, о своей работе вашему дилеру, и дилер уже может принять решение, как ее чинить. То есть вы не принимаете в этом никакого... Как бы никакого не...
Только бил платите, да?
Если бы я был разработчиком, я бы задумался о сообщении о перегрузках сначала.
Ну, хорошо, о перегрузках есть?
Скажем, если у вас там перегрузка в 5G, скорее всего, попали в аварию.
Ну, а это, можно... это именно так работает.
Но именно он так старт. Работает. Дело в том, что да, вот эти вот новые, вот как сказал барабанщик Леонид, GM, да, компания запустила, которые сервисы.
Ну, это уже лет 10, да, минимум, то есть, по-моему.
Это же не то, что вы там звоните куда-то и нажимаете кнопку, а конкретно, когда что-то случается с автомобилем, он сам срабатывают звонит. Сенсоры, вам сразу же сам звонит оператор и что-то спрашивает. И если вы там не можете ответить или что-то там где-то сомневаются, что что-то случилось, они тупо высылают к вам там скорую помощь и пожар.
Ну, кстати, можно и не... В принципе, вручную инициировать вот эту коммуникацию. Что? Кстати, кроме компании GM, OnStar продается таких, в принципе, продают устройства, которые можно поставить в любую машину. Но, само собой, они не подключаются к вашим там сенсорам воздушных подушек и
Просто позволяют вам связаться. Но вот представьте себе, вот сейчас я, например, был в... У нас есть в нашем Wolfram есть такой, называется, Innovation Center. Он принадлежит компании Verizon. У них есть холодильник, который работает под технологией 4G. Идея такая, что вы, допустим, ставите в холодильник молоко, он
и
сканирует...
И он сам заказывает продукт.
Не-не-не, он сканирует баркод, он вам... На основании этого баркода он вам говорит, насколько срок годности этого продукта, через сколько вам его надо покупать, может он заказать. Вы в любой момент всегда знаете, что вам можно купить, он автоматически составляет списки продуктов, там, которые вам надо купить, вы можете их распечатать, пойти с ним в магазин.
Но вы понимаете, что вот вообще все вот эти вот супермаркеты, они должны быть против этой идеи, и они никогда не дадут выйти на рынок.
Почему?
Потому что... вы тогда будете покупать в 4 раза меньше продуктов, чем вы покупаете сейчас. То есть вся вот эта идея супермаркета и больших полок, чтобы вы реально покупаете гораздо больше продуктов, чем вы хотели и чем вам нужно.
Главное в этом идея, когда идешь в магазин за продуктами, сначала покушать.
Да, да. А вот мне интересно, то есть все равно вот эти вот баркоды он сканирует, это вы должны инициировать вот сканирование этих баркодов? И откуда он узнает, например, что я туда положил решетку яиц и сколько я оттуда яиц ел? Или сколько я оттуда молока выпил?
Может, он взвешивает?
Я не знаю, я не могу вот ответить на
то
такие вопросы.
То есть надо ли вам каждый раз, когда вы берете оттуда два яйца,
нажать на кнопку
да,
минус два
яйца? Минус два яйца. То есть смысл этого, в принципе, теряется, чтобы вам покушать яичницу с утра, вам надо воспользоваться компьютером, который устроен в ваш холодильник.
Ну, Андрейку, я вам скажу так. То есть сейчас эти технологии находятся в очень развивающемся стадии. Я думаю, что через пару лет это все более-менее образуется, и ваш холодильник там весами или нет сможет определить, и как это самое, и сколько яиц вы взяли на вашу яичницу.
Да, откуда вот он действительно определит, съел ли я два яйца или выпил стакан молока?
Ну, видно, они ставятся на разные полки.
Может быть, в принципе, в этом какой-то смысл есть для тех, вот кто мне там сразу... следит за тем, кто он сколько съел.
Во мне сразу проснулся такой русский дух исследователя.
Вы что-то сломать хотите?
Мне сразу заинтересовалось, а вдруг я положу на место с яйцами молоко? Что подумает этот умный холодильник?
Все стухло.
Нет, просто есть такой большой рынок, на самом деле, приложений для телефонов, где ты вводишь ручками то, что ты сегодня съел. У тебя есть весы, которые каждый день тебе по интернету записывают, сколько ты весишь. Есть в кармане у тебя счетчик шагов, который по интернету записывает, сколько ты шагов прошел. Почему мне быть холодильнику, который будет
Александр,
прямо иметь тут же...
Александр, у нас ходячая реклама компании Fitbit.
Да.
Ну что ж, друзья, давайте двигаться к следующей новости.
В общем, Fitbit, холодильник какой-нибудь 4G.
Давайте двигаться к следующей новости. Мы, конечно, все понимаем, что это технологии будущего, но радует то, что уже в настоящем появляются какие-то как бы первые варианты, так скажем, бета-версии этой технологии. Друзья, вот такая у меня новость следующая. Компания HTC на днях опубликовала на своем веб-сайте новый телефон, который называется Droid Incredible 4G LTE. Будет,
то есть, ой, страх какой.
Вот, это продолжает линейку телефонов Incredible, которые делает компания HTC. Очень интересные телефоны.
В принципе, мне они нравились очень. Вот. Гораздо больше, чем мой новый, свежеприобретенный
Razer. Еще не поздно его сдать.
Да, а что вы приобрели, если...
Razer Max.
А почему он вам не нравится?
Огромный, зараза, в карман не лазит.
Ну, вот это... у вас еще кейс окакенных размеров.
Окакенных. Хорошо. Какое интересное слово произнес барабанщик Леонид.
Да.
А вот у меня заметилась тенденция, что последние девайсы, они все называются такими. Чем длиннее название, тем типа круче должен быть именно вот этот вот девайс, который вы покупаете. То есть раньше было все просто. Там, Nokia... 3210, все. да, потом там, или Motorola StarTAC, и все, да, а сейчас HTC, Incredible, 4G, LTE, Refrigerator, Microwave, 48.
Ну, я вам отвечу на этот вопрос таким небольшой статистикой. Вы знаете, какой вопрос номер один? Около 50% людей, которые покупают новый iPhone 4S, от компании Verizon я эту статистику знаю, какой номер один вопрос они задают, когда они звонят в Customer Service? Вот,
у меня не работает интернет.
Нет.
Не-не-не, я при... О! Я подозреваю, что у меня интернет не работает со скоростью четвертого поколения.
Приблизительно так. Они спрашивают, а телефон, который называется 4S, он 4G или нет?
Да.
Вот. То есть, я так понимаю, что во всех этих длинных названиях есть, конечно, своя логика, потому что люди просто не понимают, что они покупают. То есть, если люди задают этот вопрос после того, когда они купили телефон, то понятно, что они страницу...
Когда после того, как они купили iPhone, это очень важная ремарочка, кстати.
Ну, в принципе, да. В принципе, да.
Ну так что этот новый Incredible?
Вот. Новый Incredible, достаточно стандартные такие.
То есть он такой же, как старый Incredible.
Только новый, да.
Только более длинным названием.
Я думаю, что самое главное достоинство в этом телефоне будет то, что со временем или раньше компания обновит операционную систему до Ice Cream Sandwich. Потому что я вот смотрю на фотографии этого телефона, кнопки расположены таким образом. Вот, то есть понятно, что в Ice Cream Sandwich в самой операционной системе нет этих кнопок, но в телефоне, сейчас он работает под более старой операционной системой, эти кнопки вместо 4 стандартных кнопок только 3. То есть...
Я вообще... диву даюсь. В принципе, на сегодняшний день не актуально выпускать уже телефоны с устаревшей операционной системой. Ice Cream Sandwich вышел осенью прошлого года. Почему до сих пор на рынок выходят телефоны с ожиданием, что когда-то в будущем, когда этот телефон уже будет в глубокой старости, его все-таки обновят?
Ну, я думаю, что этот вопрос можно задать и компании Google, и компании-производителя этого сотового телефона.
Ну, судя по всему, они, видимо, разработали что-то такое неимоверно эфемерное, что, в принципе, не поддерживается еще рынком как таковым. То есть нету там разработанных программ и всего остального под
это. Да нет, дело в том, что они, в принципе, программы, разработанные для более старых версий Android, работают на Ice Cream.
Не частично, не частично.
Ну, в своем большинстве.
Ну, друзья, давайте закончим.
Не протестировали.
Давайте закончим быстренько про этот телефон. Главный недостаток этого телефона, мое личное мнение, в том, что в нем будет батарея аккумулятор съемкостью 1700 миллиампов.
Ну, это точно такая же, как и в старом Incredible.
И она никого не радовала, насколько я помню. Ну,
кроме как вот этот Razer Max, по-моему, да, в большинстве телефонов батарея.
Александр, вы похвастайтесь, сколько батареи в вашем телефоне по емкости?
3300?
Что-то около того. То есть,
но считайте... хочу сказать, что вот у меня сейчас он уже выключился, потому что не знаю почему. День прошел, а батарейка села. Так что...
Не будем говорить, какими программами пользуется.
Ничего, кроме Рубрадио, я сегодня не слушал на своем телефоне.
Вот. Ну что ж, друзья, давайте быстренько последнюю новость. Она буквально займет пару минут, и никого, я думаю, что не заденет. Компания Motorola решила оставить Соединенные Штаты Америки без Xbox 360.
Чего?
Почему?
Вот. Судья комиссии по международной торговле США Дэвид Шоу в патентном споре между Microsoft и Motorola встал на сторону последней. Он пришел к выводу, что в консоли Xbox 360 используются технологии, запатентованные компанией Motorola. То есть это патентный спор, который продолжается между разными компаниями. Видимо, Motorola выиграла. В дальнейшем решение суда будет рассматривать специальная комиссия. Ее заседание состоится 23 августа.
То есть не присудили, что на данный момент надо приостановить продажи?
Но пытаются заблокировать...
Не, ну подожди, это как очень своевременно. По-моему, Xbox собирается выпустить новую версию как раз.
Ну...
Но, а что бы они активировались по этому поводу?
Не, ну все равно, если они выпустят новую версию, значит старая версия упадет в цене. И все эти консоли производят в Китае. То есть компании просто пытаются тупо запретить ввоз этих консолей в Соединенные Штаты Америки. То есть они могут продаваться везде в мире, но кроме США.
то есть Microsoft специально проиграл таким способом... завысить цены не, для консоли, чтобы они не
вполне,
падали.
Не, если честно, то это вполне может рассматриваться как вот эта вот монополистическая игра, чтобы люди не могли покупать устаревшие консоли, а покупали только новые.
Это, в принципе, этой серии не виновата я, он сам пришел, чтобы свалить все на компанию Motorola.
Ну, типа да, может быть, они где-то там под столом поделились. И... Это такая подковерная борьба сейчас идет.
Ну что ж, друзья, закончим на этой подковерной борьбе нашей сегодняшней передачи. Я напоминаю, что вы слушали передачу «Мобилы», я ее ведущий Константин. И сегодня в студии мне сегодня помогали барабанщик Леонид. Скажите свое «до свидания».
До свидания.
До свидания, барабанщик Леонид. Также сегодня мне помогал Александр.
Счастливо.
Андрей Ку, который...
Всего доброго, дорогие радиослушатели. До свидания, барабанщик Леонид. До свидания, Александр. Надеюсь, что вы меня будете приглашать почаще в эту замечательную передачу.
Обязательно. Обязательно, Андрей Ку. Я ее ведущий передачи Константин. Обещает, что Андрей Ку появится еще как минимум один раз.
Меня это не устраивает. Дорогие радиослушатели, пишите свои отзывы и требования с тем, чтобы Андрея Ку приглашали на эту передачу гораздо чаще на нашей страничке в Фейсбуке facebook.com/ruboradio.
Ну что ж, друзья, до встречи на интернет-волнах. Слушайте музыку.
Умеешь пользоваться айфоном? Введи в iPhone ruboradio.com.